Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Тамара Красовицкая в нашей программе совместной с журналом «Знание и сила» ведет Сергей Бунтман. Итак, причины. На что опирались в своем желании вот к 44-му году депортировать многие кавказские народы?
Ну, эти причины, они изложены в разных документах, которые писал Берия, писал он Сталину. И причины эти сводились к тому, что на Северном Кавказе очень много людей, которые перешли на сторону немецких захватчиков, помогали им. То есть они стали предателями. Вот, и на этом основании, значит, их надо выселить. Вот
так. Но это уже 44-й год, когда фронт уже отошел и от Сталинграда,
да, фронт уже отошел. Фронт уже отошел от... Нет, в 43-м году же вы начали выселять. Карачаевцы выслали...
В 43-м.
В 43-м, да. на 7 ноября 43-го года.
Всегда на праздники, отметим.
Вот. Ну, там цифры, даты, конечно, были немножко растянуты. Но в центре...
Кого
был,
на 7 ноября, кого на 23 февраля, кого на 8 марта.
Кого на 8 марта. Это правда. Вокруг праздничных дат... Это все было. Было решение Политбюро по этому поводу в феврале, значит, еще раньше, 43-го года, оно, так сказать, принималось, это решение, и там ведь голоса разделились, надо сказать. Потому что половина, в том числе и Берия, который все это писал, считали, что надо подождать войны и все-таки разобраться.
Конца войны.
Конца войны и после войны уже, если депортировать, то депортировать, не депортировать, ну, принимать решение. Там ровно поровну разложились голоса. Если хотите, я могу назвать, кто как-то голосовал.
Кстати, это было
бы
важно.
Да, давайте я вам это скажу. Значит, забыл сейчас надо, за то, чтобы сейчас высылать, выступал Молотов. Вознесенский, между прочим, был за это. Вот. Берия, кстати говоря, был, чтобы подождать. Хрущев был, чтобы подождать. Вот. Андреев был за это, за немедленную высылку. Ну, Жданов был за немедленную высылку. А
но
вот
он
Ворошилов...
был специалист по депортациям, Жданов, кстати.
Ну, Жданов потом.
Еще... Нет,
потом.
Не потом. Потом. Он организовывал вот. Замечательно, он в 40-м году, в 41-м, он организовал депортации в Прибалтике.
А, ну, это... Все-таки тогда еще это самое, были не такие масштабные депортации. Ну, Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия после войны. Ну, перевесил голос, естественно, Сталина. Вот. И, значит, началась подготовка вот этих вот операций, которые сами называются как чекистка, войсковые операции, потому что людей для войск НКВД и ОГПУ, да, было задействовано очень много. Там, причем собирали там по всей России собирали людей, вот повязали всех. Забирали из Башкирии, из Бурятии шли вагоны с НКВДшниками для того, чтобы там сосредоточить все это дело. И вот здесь давайте, Сергей Александрович, с вами вот представим себе, действительно, цифры ведь тоже факты, да? И цифры надо, их можно расположить в самом разном порядке, да? А можно их попробовать проанализировать вот логически, да? Посмотрите, вот если у нас было выслано по цифрам 493 269 человек, чеченцев, да, и ингушей, то эту операцию осуществляли 120 тысяч военных. 120 тысяч военных, да? Значит, мы путем простого деления понимаем, 1:4 на каждого мирного выселяя, ну, или не мирного, как тогда казалось, да, выселяемого, у нас был один человек военный.
Да? На каждых четырех, получается.
На каждых четырех, да?
Да, 1:4.
1:4. У карачаевцев там вообще было 1:2, а у балкарцев вообще чуть ли не 1:1. Ну, тогда просто уже они были последние, и было много сосредоточено военных к этому. Но надо понимать, что это все семьи многодетные. И там не все стоят взрослые.
То есть это не 400 тысяч взрослых мужчин.
Мужчин, да, вооруженных мужчин. Теперь смотрите, вот интересно, что вы затронули вооруженных, да? Изъято 20 100 огнестрельного оружия. Ну, это вообще можно две дивизии, да, насколько я понимаю,
вооружение? Да, но какого оружия?
Сейчас я вам скажу, с какого оружия. Значит, винтовок 4688, пулеметов 479. Только почему-то, я вот очень специально считала, смотрела на цифры потерь не со стороны высылаемых, да, депортируемых, а со стороны тех, кто этим занимался. Вы знаете, я нашла в документах у Берии, что по Калмыкии, значит, заболел и умер от заворота кишок один военный, да? Угу. Там все же это уже опубликовано, да? А, значит, Чечне во время, там же операция проводилась в два срока. Первые взяли плоскостную Чечню, там где-то 300 тысяч первыми эшелонами отправили. А потом надо было спускать с горы, там была проблема, там был очень сильный снегопад. Поэтому задерживали, ну, надо было просто из ущелья этих с гор спуститься. И вот... Он пишет, Берия говорит о единичных перестрелках, да, о единичных перестрелках, и погибли там, 4 человека было убито, и 3 человека было ранено.
Это вот не это... потери.
А?
Это не потери для такой операции.
Это не потери. И потом, если у вас там такой бандитизм, да, то почему, собственно, вот эти 20 тысяч стрелкового оружия, так сказать, не стреляют? Вообще-то горцы стрелять умеют.
То есть можно сказать, что фактически сопротивления не было.
Фактически сопротивления не было. Надо отдать должное Берии, это было подготовлено. Потому что накануне он сам пишет об этом, что он встретился с первым секретарем обкома Малаевым. Тот заплакал, но обещал взять себя в руки и поговорить с людьми. Он собрал всех священников, мул. Значит, глав ТЭПов, да, он с ними тоже поговорил, и население, надо сказать, довольно покорно пришло туда. Если это такие бандпособники, да, если это такие предатели Родины, то, наверное, они ожидали, да, могли бы и сопротивляться. Там было сопротивление, там 2000 человек, ну, я сейчас вот, еще 2016 человек было арестовано, те, которые не пошли в вагоны. А те, которые, значит, на которых уже была информация, что они действительно были связаны или с бандами, или с немцами. 170 из них потом сразу же отпустили, поскольку схватили лишнего, да?
А как-то отпустили. Почему их не депортировали?
Нет, их потом, ну как, их из тюрьмы в вагоны.
А, из тюрьмы в вагоны, да, отпустили.
Это же намного,
отпустили, да?
Ну, в общем, да. Mm-hmm. Вот, их таким образом сделали такое им послабление, да, вот, и вот с этими уже 1800 с чем-то человек, да, потом уже разбирались совершенно предметно, да, что и как, в чем они, собственно говоря, виноваты, да, ну, каждый может получить процент, да, от этих 400, наверное, там полпроцента. Если, не знаю, так не могу быстро в уме сосчитать, сколько это получается, столько виноватых. Но дело в том, что эти проблемы существовали на всей территории страны. Надо же понимать, что как уже к зиме 41-го года 70 миллионов населения осталось на оккупированной территории. И им надо было как-то выживать, да? И много людей, которые жили в той же самой, там, я не знаю, на западных, да, на западных губерниях. А вот пришли немцы, и что делать? Наверное, кого-то там просили в горы провести, показать там какой-то перевал, как туда идти, да. Вообще война, она такая тяжелая вещь. К сожалению, не все бывают на войне героями. Особенно, когда у тебя дома там мало детей, а... Знаете, вот если сейчас сюда войдет два автоматчика, я на всякий случай перестану говорить.
Ну вот,
вообще-то.
Ну вот, скажите, вот. Здесь самое главное было в том, что на Северном Кавказе, да. Вот если не учитывать вот самые первые высылки, да. Там немцев по Волжье и так да. далее, то Северный Кавказ, Крым потом претерпели самые массовые депортации не по абсолютным цифрам, а по проценту к населению?
Я считаю, что депортации на Северного Кавказа и Крыма, они носили немножко совсем другой характер, чем высылки из Прибалтики, Украины, Молдавии и так
Белоруссии, далее.
Белоруссии,
частей России.
Да, Белоруссии. Они носили чисто этнический характер. все-таки после этого, после окончания войны, вот извлекали из армии тех, которые демобилизовывались, и это люди, которые воевали, да? Люди воевали, их было около 150 тысяч, 150, по-моему, 7 тысяч вот этих людей, они находились в армии, дезертирствами, но эти воевали. Они отвоевали и отправились к месту вот этой самой ссылки. Я считаю, что это была ссылка по этническому признаку. И я вижу, поскольку я много занимаюсь национальными проблемами, мне кажется, я понимаю причины, по которым Сталин их высылал. Просто дело в том, что Кавказ очень сложная в этническом отношении, в этническом, в лингвистическом отношении территории. И там его политика, она проваливалась просто, дальше некуда. Он никак не мог найти там какой-то общий язык. Во-первых, надо сказать, что Кавказ его хорошо знал. И он хорошо Кавказ знал. И на Кавказе насчет его, надо сказать, не заблуждались. Есть очень любопытная такая, это 21-й год, такой был Джалал Каркмасов, такой кумык, председатель Совнаркома Дагестана, когда Сталин приехал провозглашать дагестанскую автономию. Там они сидели в какой-то комнате, там на стене были портреты Троцкого, и Сталин что-то такое съехидничал. То Каркмасов ему сказал: ты вообще приехал сюда, читай, что тебе там написали, и давай уезжай отсюда. То есть вот это отношение было. Сталин этого не забывал. Не забывал. Это первое. Второй момент был, почему высланы тюрки? Тюркоязычные, карачаевцы и балкарцы, да?
Здесь нам один из слушателей предлагает, да, что Сталин боялся вступления Турции в войну.
Во-первых, нет, не это Сталин не, боялся.
Это было настолько маловероятно.
Нет, я думаю, здесь другое было. Вы понимаете, тут надо идти от султана Галиева, от татар, от этой мощной вот этой тюркской идеологии, да, там же было очень много проектов построения организации тюркоязычного населения в какую-то, компактную массу, да, для того, чтобы модернизировать уже вот эту группу языков. И он с ними очень сильно боролся, он их всех посадил и потом перестрелял абсолютно всех. И для того, чтобы выровнять эти пики, да, вот эту структуру разномастную, он и изъял. В этом отношении большая территория Северного Кавказа, она оказалась в этом отношении уже двуязычной. То есть там остались адыги, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, да, они все друг друга понимают, это, по сути дела, один народ и один язык, да. Убрали чеченцев с ингушами, осталась сложная ситуация в Дагестане. Но, слава богу, Сталин туда не полез, потому что там вообще-то языковая ситуация очень сложная. И что еще меня к таким выводам приводит? Дело в том, что страна же большая, да, Сибирь огромная. Но он выселил их в тюркоязычную Среднюю Азию. В Средней Азии эти три народа принимал Казахстан тюркоязычный, принимал Узбекистан тюркоязычный и принимала Киргизия тюркоязычный. Таджикистан не принимал. То есть он их вселил в свою родную среду. То есть это такие ассимиляторские, в его представлении, такие политические движения.
Прежде чем заняться теоретическим языкознанием, товарищ Сталин занимался языкознанием практическим.
Практическим, это правда. Да. Потом он уже в 49-м году написал об этом деле большую статью.
Вот. Да, лабораторная работа была у него такая. Да. Молодец. Теперь хотелось бы все-таки поговорить о том, каким это привело последствия. Потом наступили с огромными потерями. Да, были и трагические истории во время самой депортации. Были чудовищные истории.
Да, была эта чудовищная история, о ней надо сказать. Она, вы понимаете, она опубликована, потому что историки всю эту историю раскопали. Там остались и живые очевидцы. Это история с этим аулом Хайбахом, да? И там еще соседний аул пострадал, Цумсой такой был. Там, дело было связано как раз со снегопадом. их нельзя было вот, вот оттуда спустить, и уже нельзя было задерживать эту операцию. Там и человек был задействован, фамилия известная, Гришани в этом, полковник Гришани. А вот, ну да, там сожгли. Сожгли людей заживо, это было. Кто-то успел там выбраться, убежать, вот они потом свидетельствовали. В 60-е же годы работало две комиссии, которые это выставили. Там идет спор о том, сколько человек сожгли.
И сколько бы не сожгли. Ну, да. Понимаете, насчет вайнахов. Конечно, вайнахи не принадлежат только...
Нет, вайнахи я их,
вайнахи,
я их и не называла.
И чеченцы, да. Ингуши, вайнахи.
Я знаю, что
они
это
не...
навско-дагестанская группа,
конечно,
языков.
Да.
Да,
ну, товарищ Сталин, как да. он показал в дальнейших своих да. теоретических изысканиях, был да. еще тот языковед. Да. Одна из самых смешных да. лекций, которые я слышал на свете, это как раз марксизм и вопросы языкознания. У нас, слава богу, был изумительный преподаватель языкознания Анатолий Леонидович Шайкевич. И это одна из самых была смешных лекций в моей жизни. Спасибо ему большое. Ну так вот, вы понимаете, да, это был акт вообще преступления против человечности. Преступление против человечества абсолютно было ясно совершенно. И чем здесь вот эти отличались от нацистских карателей? Ничем, ответ. Абсолютно ничем они не отличаются.
Ну, конечно, это преступление. Конечно, это преступление. Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что оно лежит просто в ряду других. В ряду других. Потому что это началось уже с 17-го года. И просто были какие-то годы, в которых власть была слаба и не могла.
Причем были разные вот. Векторы
да.
репрессий.
Разные, они направлялись против всех, против всех. Когда-то по социальному признаку, когда-то выкашивалась, так сказать, интеллектуальная какая-то прослойка, да, потом национальная какая-то прослойка. Вы понимаете, это же безумное количество этих депортаций, когда вы смотрите, это начинается... Для корейцев это одни мотивы были, да?
Угу. Это в ряду приграничных
да.
народов.
В ряду приграничных да. народов, да. потому да. что рядом корейцы
вот
были.
Эти вот. Эксперименты, вот эти, с какими бы соображениями они ни были обоснованы, они до сих пор имеют очень серьезные последствия.
Очень
несмотря
серьезные,
на 56-й
да.
год,
да.
несмотря на то, что некоторые народы вернулись, естественно, с огромными потерями, некоторые народы не вернулись, попали в зазор между репрессиями и реабилитациями, как те же самые. Отдельная история с турками-месхетинцами, отдельная да. история, требующая отдельного исследования.
Да, да, исследования
отдельная
да,
история
да.
курдов.
Да.
Отдельная история так называемых этнических тунеядцев
да,
послевоенных,
да, 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 да,
негрузинского
да,
населения
да, негрузинского,
Грузии.
Да.
Полностью до 60-х годов, если считать еще тоже интересный эксперимент, в больших кавычках, это переселение, помните, горных таджиков на
да,
равнине?
Да, да, да.
Изумительно,
было,
с огромными
да,
потерями.
Абсолютно,
знаете,
да.
от воды
да,
эпидемия.
От воды. Да,
от
да,
воды.
Да,
люди
да,
стали
да,
умирать
да,
от
да,
равнинной
да,
воды.
Да,
они не умели ею
да,
пользоваться.
Да,
здесь
это,
получается...
Кстати, это, кстати, к разговору о парашютах. Вы понимаете,
да,
не,
да,
не
это,
просто это все.
Вот это абсолютно,
да.
Тамара, верно,
ну,
это к да. разговору о парашютах.
Да.
И здесь насчитывается, ну, здесь разнятся несколько подсчеты, но 102 в целом. 52 да. только этнические в сталинские времена, и 102 в целом, включая социальные депортации, 102 насильственных перемещения.
Ну, Сергей Александрович, что я могу сказать? Все-таки после того, как мы уже лишились советской власти, власть у нас уже называется по-другому, я надеюсь, что она все-таки, эта новая власть, сделала для себя выводы и больше такие эксперименты проводить не будет. Потому что последствия эти аукаются, они будут аукаться веками, потому что эта обида не прощается. Не прощается, потому что вот разберись тогда с этим делом и найди виноватых, и накажи их, если они нарушали, пусть самые суровые, да, но правила той жизни, того времени, это была бы одна история. Но что делать вот семьям, которые до сих пор, вот я вам хочу сказать, у меня есть моя сестра, у которой все хорошо, она известнейшая поэтесса на Северном Кавказе. Когда я ее попросила написать документ, вот как это было, вот пришли, вот ночью, вот собирались, да? Я ушла, я увидела, пришла она, это взрослая, добившаяся всего женщина, она рыдала, она говорит, я не могу это...
Прикоснуться к бумаге.
Прикоснуться к бумаге.
Да.
Настолько это обидно до сих пор.
Ну,
и плохо это вот еще в каком отношении. Вы понимаете, эту тему надо обсуждать. Надо вот так вот выкладывать вот эти цифры и говорить об этом. Говорит, посмотрите же. Вот что, соберите вот эти цифры и проанализируйте. Мы же все люди, в общем-то, уже с достаточно, ну, во всяком случае, со средним образованием, да, для того, чтобы не спекулировать на этом. Потому что вот на Северном Кавказе я много туда езжу, я много там оппонирую диссертации, в том числе и докторских. Вы понимаете, но там получается, вот ты всегда боишься, ты знаешь, кто это защищает диссертацию, если... Кабардинец – это будет одна история, если карачаец – другая история. Мы должны понимать, коль скоро мы беремся за вот эту тему, вообще в науке не бывает национальности. Ты должен стоять только на почве фактов и только на почве, на твоей профессиональной основе уметь их интерпретировать, читать вот эти бумаги, где все в рамках того времени написано и про шпионов, и про перебежчиков, и там какие-то партии записаны, национал-социалистские в Чеченской республике. Я думаю, чеченцы сильно бы удивились бы, если бы на такую партию назвали бы.
Особенно члены этих партий, якобы члены
да.
этих партий.
Да. Да, они были против
Совета. С удивлением бы узнавали друг о друге.
Да, особенно если бы там насчет вот теоретических основ этой партии, понимаете, это было бы очень... Ну, вот так в документах такое им приписывали.
Знаете, есть, вот. Можно написать очень жестокое исследование. Это называется репрессивные моды.
Моды?
Моды. Моды. И кто становился в 30-х годах, например, троцкистом?
Да.
Наоборот, правым уклонистом, да. все подряд.
Да.
Кто становился вот только по этнической принадлежности буржуазным националистом? Сколько у нас таких было? Когда нужно было пришпилить ко Второй мировой войне, то становились национал-социалистами.
Национал-социалистами, совершенно, да, да.
И во всех случаях да. Объекты репрессии имеют очень мало... представление о том, каким партиям они принадлежали.
Согласна.
Тоже мода течения, да. чтобы было ясно народу еще.
От неграмотности это идет и сверху, и снизу. Вы понимаете?
Смотрите, вот. Возможно ли в случае с Кавказом, где остается масса нерешенных проблем, оставшихся оттуда, есть проблемы, идущие из других еще, конечно, от других исторических явлений.
Да, да, да.
Но, например, такая проблема, как пригородный район, остается вот, она просто прямое следствие депортации ингушской в свое время и не решена 18 лет уже.
Вы знаете, тут вот в этой истории, конечно, я же вам вот когда говорила, когда собирали всех этих НКВДшников по всему Советскому Союзу, надо сказать, что, ну, я ничего не могу сейчас этим людям вот о них сказать, это же было принуждение, но там очень много и дагестанцев участвовало в этом выселении, и осетин. И понятно, что, понимаете, вот эта вот проблема тесноты земли, да, они заселены этими теперь осетинами. Здесь нужно или какое-то политическое по этому поводу решение вот, принять и сказать, что это была территория другой республики, и ее надо вернуть. Но вы понимаете, какой здесь клубок сейчас завяжется по всему Северному Кавказу? Потому что претензии есть у всех ко всем. Это мы сейчас с вами обсуждаем да. только проблему 45-го, 45-го
годов
и да. вот последних, да? А вы посмотрите, что происходит, когда вы почитаете работу по 18 веку. Там тоже вот где чьи аулы и кто когда из какого аула передвигался. Понимаете, мне кажется, что для Северного Кавказа нужна какая-то другая программа этого развития, потому что, откровенно говоря, вот это вот размежевание на эти республики, хотя я и много об этом деле писала, вы понимаете, она породила огромное количество местных начальников.
И какое наслаждение.
И какое
конечно,
наслаждение заставили. Сейчас быть президентами там
да.
и не думать о своих да. народах. Вот о чем надо вести.
И плюс еще, когда производятся репрессии, и Таня ставит вопрос вопросов. Вот
да.
здесь Таня у нас
да.
слушательница, говорит, репрессии – это цель или средство? Ох, хороший вопрос.
Хороший
Таня.
Вопрос.
Ох,
да.
Хороший вопрос. Да. И как приятно породить громаднейшую проблему, когда ты офицера осетина посылаешь выселять ингушей.
Да, на всю
какую
жизнь,
бомбу
да.
ты закладываешь. Да. Спасибо. Да. У нас сегодня был краткий обзор достаточно. Мы попытались остановиться на некоторых фактах, явлениях и заставить их заставить нас всех подумать о них.
Нет, ребята, все не так, ребята.